Деловая библиотека. Авторский подкаст Семена Кибала. Про бизнес, книги и личностный рост.
В самолете, захваченные террористами...
Полное неуважение, конечно.
Мы же не точно знаем, кого выберут. У нас же...
У нас демократия.
Конечно, удобнее. Ляпнул туда, ляпнул сюда, передумал туда, передумал сюда.
Айфон первый не вышел.
Где? Ой, а я забыл.
Все хотят прямо здесь, сейчас.
Давайте, собираем совещание. Министр экономики, министр промышленности, министр экологии.
Даже не знаю, о чем речь.
А я во Владивостоке открывал новый завод.
Я просто ищу, где подвох. Добрый день, уважаемые слушатели и зрители подкаста «Деловая библиотека». Меня зовут Семен Кибала. Сегодня у меня в гостях Глеб Архангельский, главный эксперт России по тайм-менеджменту. Вы наверняка уже знаете его по общеизвестной книге, которая называется «Time Drive». Я ее несколько раз перечитывал, и сегодня мы от первоисточника узнаем те самые советы про то, как повысить эффективность в нашей жизни. Что интересно, деловая библиотека начиналась 3 года назад и 70 выпусков назад с разбора темы тайм-менеджмента, которая, безусловно, основывалась в том числе на книге Глеба Архангельского. Глеб Алексеевич, здравствуйте.
Добрый день.
Ну вот, наконец-то, спустя, в общем-то, столько времени, приятно будет узнать именно от вас то, что сейчас происходит в этой сфере, и обсудить то, что монументально и не меняется. Ваша книга вышла практически 15 лет назад. Столько переизданий, больше 20, если я не ошибаюсь.
26, если быть точным, включая 2 на английском и 1 на китайском языках.
Потрясающе. Ну, это огромный результат, но тогда, в 2005 году, не было даже смартфонов. Айфон первый не вышел. И наверняка с появлением что-то поменялось. Но вот недавно я перечитывал вашу книгу и понимаю, что многие советы все еще актуальны. Вот скажите, пожалуйста, за эти 15 лет что глобально поменялось? Какие тренды появились и что видоизменилось?
Ну, разумеется, очень сильно вторглись в нашу жизнь социальные сети, мобильность. Я помню, в самом первом издании книги или в одном из первых изданий было приложение про электрификацию личной работы. Я его недавно пересчитал, и там были смартфоны и коммуникаторы, и это, там было описано Psion 5MX, если кто-то еще помнит этот прибор, он у меня был.
Я даже не знаю, о чем речь.
И то, что это по Bluetooth можно было соединить с Nokia и скачать имейл, это было потрясающим вообще новшеством. Это было фантастично. Это вот будущее здесь среди нас. Сейчас я сам с умилением об этом вспоминаю. И в этом есть одна большая плохая новость. Мы стали доступны, мы стали всегда на связи. Причем всегда на связи не только телефонной, но и на связи текстовой, на связи через видео. И это совершенно неблагоприятным образом сказалось на том, как мы распределяем свое время. То есть в значительной части, в значительной степени нашим временем стали распоряжаться другие люди. Если раньше, 15 лет назад, 20 лет назад, ты мог уйти с работы, не у всех были мобильные телефоны. Я купил первый мобильный Nokia, вот эту серенькую, длинненькую, 6310, по-моему, называлась, в 2003 году. Это вот... Человек купил себе мобильный телефон, человек состоялся. И я помню эту логистику, есть ли у человека городской телефон в квартире или нету, есть ли в офисе, есть ли у него мобильный, а кому я могу позвонить, чтобы он его пригласил к телефону. То есть человек мог довольно легко выпасть из коммуникации. И все к этому привыкли. В этом были неудобства, но в этом был большой плюс. Прежде чем коммуницировать, ты был вынужден подумать. То есть если ты понимаешь, что ты должен найти на улице телефонный автомат, найти монетку, которую из него звонили, застать человека дома, где у него домашний телефон, ты так и готовился к этому разговору, ты хотя бы список вопросов себе набрасывал. Если сейчас ты понимаешь, что ты достал смартфон, написал WhatsApp или позвонил, поговорил, повесил трубку, ой, кстати, еще, если у тебя хотя бы 10 подчиненных, 10 контрагентов, 10 друзей, и вот это, кстати, еще происходит хотя бы 10 раз в день, умножайте одно на другое, сколько у нас получается информационных транзакций. Вот это первая глобальная, совершенно гигантская революция, которая произошла, на которую тайм-менеджмент, несомненно, реагирует, но еще не выстроил в полной мере какой-то готовой теории, готовой сложившейся системы, как в этом информационном мире человеку жить. Хотя определенные новости появились, определенные технологии есть. И вторая вещь, то, что было 15 лет назад первым призывом и особенностью российской школы тайм-менеджмента, товарищи тайм-менеджмент, это не личное дело, а коллективное. Сначала это был идеологический призыв. Ну ведь смотрите, наш тайм-менеджмент зависит от наших подчиненных, от наших коллег, от нашей семьи, от того, какой круг эффективности, поле эффективности мы смогли создать вокруг себя. То есть сейчас это уже не призыв, уже многие корпорации внедрили технологии тайм-менеджмента, уже несколько лет действует общественное движение «Лига Время», которое дает возможность каждому человеку создать вокруг себя
тайм-менеджмент. Вы ее
возглавляете? Я ее создал, я ее возглавляю, естественно. Да, идеолог, создатель. И в новой книге, в книге «Время» не просто рассказано об этом движении, но приведены в резкий личный опыт активистов, участников движения, чтобы никто читающий не мог сказать, что какая-то отвлеченная теория, там вот, а у меня тайм-менеджмент не применим. Вот реально живой активист из Астрахани, который работает в сфере образования, делает вот так. А вот реально живой директор по персоналу из Москвы делает вот так. А вот кто-то еще делает вот так. Это живые люди. С ними можно пообщаться в Facebook-группе «Лиги Время», посмотреть на сайте их контакты. Никто не может сказать, что это какие-то отвлеченные вещи, которые неприменимы на нашей почве.
То есть тайм-менеджмент от простого понимания в глазах многих людей ежедневники планирования задачи перешел в такое сообщество и целую экосистему. Для того, чтобы он правильно функционировал, необходимо контрагентов заставить также придерживаться этих правил.
Очень хороший термин «экосистема». Простые примеры. Вот упомянули чаты. WhatsApp, например, Telegram и так далее. На что люди чаще всего жалуются? Куча чатов, куча дерготни. Допустим, у меня есть важный рабочий чат, в котором я обязан находиться. И вот этот «дзынь-дзынь», должен на него реагировать быстро, там какие-то клиентские вопросы, что-то еще. Есть чат коттеджного поселка, отдам котят в хорошие руки, освободили свободные кирпичи, забирайте бесплатно на 56-м участке, и он тоже дзынь-дзынь, и каждый раз на этот дзынь-дзынь я должен реагировать. В итоге самое лучшее рабочее время вечером, когда все более-менее...
Когда не рабочее во все время.
Да, когда не рабочее время, или в субботу. И, например, можем ли мы настроить личную эффективность, отключить звук в чате коттеджного поселка? Можем. Не все умеют это делать. Этому можно и нужно учиться. Можем ли мы на работе договориться, товарищи, давайте так, то, что требует мгновенного ответа, задается в чат WhatsApp, и все должны быть здесь со звуком. А то, что, например, не требует мгновенного ответа, задается по имейлу. Мы не обязаны проверять имейл ежеминутно, но есть этикет к вечеру ответить. То есть не позже сегодняшнего рабочего вечера ответить. Можем договориться? Можем. И вот смотрите, первый вариант, когда я сам себе пошлифовал свой WhatsApp, это личный тайм-менеджмент в классическом понимании смысла слова. У меня есть ежедневник, у меня есть WhatsApp, у меня есть смартфон, я с этим что-то делаю. Второй вариант, когда мы договорились между собой, как мы будем друг друга отвлекать или не отвлекать от дела, это то, что мы называем коллективным или корпоративным тайм-менеджментом на уровне корпорации. Культура уважения к времени, культура отношения к времени. Ну, например, возьмем простой бытовой пример. Туризм, отпуск, автобус. Сказано всем вернуться из вот этих пирамид в 14.00. Кто наказан больше всего? Те, кто вернулись в 13.55. Потому что я как дураки ждут полчаса, пока все остальные дотянутся.
И знаменитые академические 15 минут, а то и полчаса все ждут.
15 минут, полчаса. Мне не раз приходится практически воевать с организаторами деловых мероприятий, особенно когда зовут не просто спикером, а модератором, когда я говорю, пленарное заседание начнется ровно вовремя. Ну, понимаете, да зал, да-да-да-да. Ну, замечательно. То есть мы будем опять наказывать на 10, на 20, на 30 минут наказывать тех, кто приходит вовремя. Потом оказывается, что, знаете, а можно начать вовремя. Еще больше люди удивляются, когда оказывается, что можно отпустить на обед вовремя, когда можно отпустить на кофе-паузу вовремя.
Звонок для учителя, как раньше.
Да, вот как звонок для учителя. И это вопросы, которые никто не может решить на уровне индивидуального тайм-менеджмента. Будь ты 150 раз организованный человек, заведи 15 ежедневников, перечитывай книжку «Тайм-драйв» каждый день на ночь, но если ты не распространил вот это поле эффективности вокруг себя, если ты не убедил других людей так жить и этих правил придерживаться, то ничего хорошего не получится.
Ну а эти вот дзынь-дзынь, так сказать, из каждого утюга, а ведь они многим людям доставляют удовольствие, им кажется, что они вот на острие внимания, вот сейчас они точно в теме. Нужно ли как-то... Это фикция... Вот это важность для людей.
Знаете, я не помню, чтобы кто-то приходил, допустим, ко мне на семинар и говорил, что я счастлив от того, что мне часто звонят, или у меня вот эти чаты, и вообще из каждого утюга на меня уже смотрят веб-камеры и что-то от меня хочет. Люди жалуются на то, что не хватает времени на стратегию, на развитие, на себя, на чтение. Почему я с интересом принял приглашение на это интервью? Потому что тема чтения книг мне крайне близка. У меня папа переплетчик, я вырос среди книг как материальных объектов, а не только книг как текстов. У меня поэтому очень много бумажных книг и дома, и в загородном доме, и в рабочем кабинете. И то, что читать люди стали намного меньше, в том числе потому, что раздерганы чатами, ватсапами, клипами, ютубами, то, что операционная память становится очень маленькой, и длиннее двухминутного клипа туда уже как-то не помещается. Знаете, как кто-то из американских миллиардеров сказал, не помню кто, вскоре миром будут управлять люди, которые умеют писать короткие тексты и читать длинные. То есть они должны уметь пастве давать очень короткие понятные клипы, но сами должны уметь читать сложные, толстые, умные работы с дипричастными оборотами, сложными фразами. Не знаю, Тоффлера читать, да, какого-нибудь. Я даже не говорю «Сапиенс» или «Homo Deus», хотя и это сейчас уже считается литература для избранных. Но читать какие-то серьезные социологические вещи, философские, управленческие, не 38 способов управлять, ничего не делая, и не 25 способов похудеть, жря, разгоняя метаболизм едой. Знаете, вот похудеть, разгоняя метаболизм едой. А какие-то серьезные, настоящие, фундаментальные книжки, какую-нибудь социальную психологию Майерса, которую тяжело читать, она со скрипом дается. Но зато она тебе, как управленцу или бизнесмену, дает реально серьезный новый взгляд на вещи.
Ну вот ваша первая книга Time Drive, она такая легкая, понятная и применимая. Там вот, как я уже говорил, бери и применяй.
Это приманка, это замануха, вот книга «Время».
Когда я готовился к этому интервью, нами, да. Я купил эту книгу, и когда я начал читать, я думал, там будет продолжение, я сейчас знаю самые новые, вот они на острие, но это была настоящая наука, и вот это, похоже, та самая наука, которую...
Совершенно верно. Это те 9 десятых айсберга, которые не видны из книги «Time Drive». То есть «Time Drive» — это очень простой «wash and go». Первая глава — как правильно отдыхать в рамках рабочего дня. Делай 5-минутные перерывы, раз в час вперед отдыхай. О, полезный совет, можно применить, быстро применить, получить быструю пользу. И в этом огромная польза этой книги, секреты успеха, многочисленных переизданий, но на этом нельзя останавливаться. То есть можно и нужно это освоить. Мне приятно было видеть у вас таймдрайв явно замусоленный, явно с закладочками.
2007 года.
Там карандашик еще, наверное, где-то внутри погулял. Да, это всегда очень приятно. Я очень радуюсь, когда на выступлениях подходят люди с засаленными таймдрайвами, и я их надписываю. Но останавливаться на этом нельзя, потому что, как любое управление, масса менеджерских книжек в духе «wash and go». Вот делай 2 притопа, 3 прихлопа, и у тебя фирма твоя процветет, делегирование твое вырастет. Нет. Нужно изучать серьезные механизмы. Социальные, психологические, управленческие. Тайм-менеджмент – это настройка очень тонкой и сложной системы. Мы тонкая и сложная система.
А, Глеб Алексеевич, вообще для кого это нужно? Для кого нужно, вот, в принципе, тайм-драйв и такой, так сказать, тайм-менеджмент лайт? И для кого нужно погрузиться в это прям с головой? Неужели это нужно каждому?
Скажем так, кто уже освоил базовые техники, то есть ежедневник ведет, цели ставит, вот то, что описано в таймдрайве, более или менее делает в какой-то мере, тем есть смысл погрузиться. Некоторые люди наоборот говорят, а как же вы скрыли это, ведь вот же, ведь это же вот чистый спирт, вот эта книга, а таймдрайв это такое вино, его легко пить, оно комфортно, надо было сразу чистый спирт, технари особенно, люди с техническим, математическим.
Вы же тоже математик.
Я математик по образованию, прикладная математика, Петербургский университет, красный диплом, все хорошо. Технари очень любят вот эту вот книгу.
Ну, потому что хвалят. Математики пишут структурные книги.
Да, за именно структурность, глубину, за то, что ты можешь получить фундамент, на основе которого построить свою личную теорию. И, в общем-то, противопоставлять одно другому нельзя. Надо, я не знаю, сравним с деньгами. Нужны, конечно, книжки 2 притопа, 3 прихлопа в духе Киосаки. Знаешь, а вот если немножко откладывать, то, может быть, когда-нибудь потом чуть-чуть получится финансовая свобода.
Ну, это слишком стратегически долго. Все хотят прямо здесь, сейчас.
Ну, вот такая простая мысль, она уже людей заставляет задуматься. О, а ведь действительно, а ведь когда-нибудь... Но потом, извините, просто даже элементарно начать инвестировать долгосрочно в фондовый рынок, знать, чем акции отличаются от облигаций и так далее, это толстенные талмуды. И если ты ограничишься только книжкой Киосаки про квадрант денежного потока, ты обязательно побежишь на какое-нибудь объявление, прости господи, Форекс, 500% годовых без риска, офис в Москва-Сити, творческие инвестиции в сингапурские стартапы и понятно, где окажутся твои денежки. Эта книга нужна тем, кто хочет всерьез погрузиться в вопросы не только личной эффективности, но и корпоративной эффективности. Потому что в тайм-драйве тема лишь слегка намечена. Там есть небольшая главка, а вот коллеги, а вот подчиненные. Ну, она такая буквально набросок. Начните думать в эту сторону. Здесь одна из основных больших частей книги, такой серьезный раздел, это фундаментально, как строить корпоративные стандарты, командные стандарты. И целая глава про выход на уровень, опять же, общества, этики. То, что представляется мне крайне важным. Потому что неуважение к времени друг друга в обществе. Ну, например, мне пару раз приходилось увольнять клиентов. Я сознательно использую этот термин. Которые не умели прийти на заранее назначенную согласованную встречу. Без, не просто вовремя, а прийти. То есть раз...
Извините, у нас дела, что они говорили?
12.03, я пишу смс-ку, Иван, а вы где? Ой, а я забыл, ну как-то раз, два. Я потом, правда, ввел практику, что моя помощница накануне пишет смс-ку, напоминая, что вот там-то в такое-то время, не забыть паспорт, чтобы пройти через пропускной режим, офис такой-то, этаж такой-то. Но некоторые умудряются даже вот в такой ситуации, ой, я что-то замотался, смс-ку не прочитал, и пару раз приходилось увольнять, потому что, ну, зачем мне работать с человеком, который не умеет уважительно отнестись к времени, тем более к времени достаточно дорогостоящему. И другой пример, вот из того, что в книжке еще не вошло, может быть, войдет в следующую. Удивительно, потрясающе легко наши бизнесмены относятся к слову.
То есть пообещал и не выполнил?
Давайте мы сделаем вместе вот это. Поговорили, обсудили. Еще ни до каких письменных контрактов не дошло, но в хорошей деловой культуре вообще считается, что раз поговорили, обсудили, договорились, я начинаю вкладывать в это какие-то ресурсы. Вы начинаете вкладывать какие-то ресурсы. Ну, допустим, мы с вами договорились об интервью.
Да.
Вы ехали из Петербурга.
Да.
У вас оборудование дорогостоящее, много.
Да.
У вас оператор профессиональный, дорогой. Ваше время чего-то стоит. Мы с вами никаких контрактов не подписывали. Вы мне никаких денег не платили, никаких штрафных санкций за отмену не писали. Вот представьте, что вы приехали, вы уже от вокзала приближаетесь к отелю, приходите в отель, а тут меня нет. Вы пытаетесь до меня дозвониться, меня нет. Вы звоните моей помощнице. Наконец вы до нее дозвонились. Ой, а знаете, а Глеб Алексеевич уехал на другую важную встречу, к сожалению, вот он не сможет с вами сегодня поработать. Это вот как? Хорошо?
Полное неуважение, конечно.
Абсолютно. Было. И это норма практики жизни. То есть в бизнес-среде надо считать слово нетвердым, к сожалению, в нашей бизнес-среде. Надо по умолчанию принимать, что слово нетвердое, что оно ничего не означает, что надо закладываться... Проверил, перепроверил, договорился, передоговорился, напомнил, перенапомнил и еще не вполне уверен. И люди, которые способны, ну, коли мы договорились, значит, именно в это время, быть именно в этом месте, и пропуска вам на технику в отель дали, и вы сюда нормально вошли, и мы с вами нормально работаем, это надо считать исключением. А что это означает для деловой среды? Это означает колоссальное повышение транзакционных издержек. То есть я понимаю, что слово моего контрагента скорее ничего не значит, чем наоборот. Он понимает, что это так. Мы надавали другу каких-то обещаний. Вот это вот люди тоже повстречались за чашкой кофе, что-то напридумывали, давайте это, давайте это. Люди все увлекающиеся, особенно предприниматели, любят что-то попридумывать. И кто-то воспринял это всерьез и пошел, закладываясь на эти обещания, что-то делать. А кто-то уже забыл через полчаса. У меня был такой случай, мне пришлось уволить одну компанию, компанию-клиента. Она делала очень интересные инжиниринговые проекты. И я говорю, слушайте, вот есть такой-то регион, регион вам интересен? Они говорят, интересен. Я говорю, вы знаете, там будет форум «Опора России», я член правления этой организации, я буду модерировать форум, и я могу с министром экономики региона, с вашим профильным министром промышленности поднять этот вопрос и как-то пролоббировать ваши интересы. Да-да-да, интересно. Я говорю на форуме, общаюсь, кофе-брейки, знаете, вот есть такая тема. Они слышат от меня цифры, что могут... Это так актуально. Мы так давно искали решение. Например, давайте, собираем совещание. Министр экономики, министр промышленности, министр экологии. Мы готовы. Я с этими товарищами договариваюсь. Тогда-то, тогда-то. Накануне поездки они пропадают со связи. Человек не отвечает, телефон не отвечает, секретарь не отвечает. Я еду сам. Что-то вру. Про сломанную ногу у клиента, как-то выкручиваюсь. А я же не знаю технических подробностей, я общую экономику процесса понимаю, но какие-то нюансы, которые меня начинают спрашивать. Там всем все интересно, они говорят, да, вот все звучит прекрасно, ну давайте как-то продолжать. Я возвращаюсь в Москву, наконец дозваниваюсь до этого прекрасного товарища, говорю, а что за фигня? Ой, а чего? Ну у нас же была вот презентация. Да, а я во Владивостоке открывал новый завод, и я вот, честно говоря, даже не знал, как реагировать, а во Владивостоке, ну, то есть вы же не в самолете, захваченные террористами, в полете во Владивосток, когда отключен уже телефон, осознали, что вы летите во Владивосток.
Несмотря на то, что даже там плюс 7-8 часов.
Ну, да, как-то, возможно, можно было сообразить заранее, что тут есть договоренность. Да, нет никакого письменного договора, это пресейл. Да. То есть это некая предварительная договоренность. Но извините, у вас три министра региональных, крепких, внятных, и один высокооплачиваемый бизнес-эксперт, и еще там пара моих помощников заложили на вас кучу времени, кучу сил потратили, я уж не говорю там про перелеты, командировочные расходы, но пришлось расстаться с людьми навсегда, хотя технология очень интересная, проекты очень интересные. Но вот люди потеряли рекомендателя в лице меня, который мог бы им привести какое-то количество проектов.
А можно сказать, что это такая особенность эффективности вот именно нашего менталитета? Вот мой приятель Денис перед этим интервью, я ему сказал, что буду записывать с вами нашу встречу, он сказал, о, задай, пожалуйста, вопрос, то, что на полках книжных магазинов огромное количество книг по личной эффективности англоязычных американских авторов. Но ваша одна из тех книг, Time Drive, которая все-таки отражает особенности нашей культуры. И вот вы сейчас назвали нечто такое очень эмоциональное, похоже, что это присуще нам, такой, в общем-то, и русским, и в СНГ, наверное. Какие есть еще вот, особенности и в культуре
медитации? Я бы тут муху от котлет отделил, я бы выделил особенности культуры, с которыми хочется поработать. Вот то, о чем мы сейчас говорили, то, что слово не существует, обещание не существует, это такая очень восточная вещь. Как мне говорил один клиент, очень активно работающий с нашими бывшими советскими республиками, южнее России находящимися, ну там логика какая? Все сделано, сделка заключена, контракт подписан, ну а теперь можно и подоговариваться. Потому что ничего, что написано в контракте, на самом деле не существует. И в любой момент, когда левая задняя нога кого-то что-то захотело, надо это отловить, про это передоговорить, передумать. То же самое у китайцев происходит, письменный контракт. Не то, что там слово, а письменный контракт, он еще мало что значит. И я здесь за то, чтобы сгонять. Вот мы же как, мы двуглавый орел, да, мы и в азиатскую сторону смотрим, и в европейскую. У нас и те, и другие, крови перемешаны. Вот я за то, чтобы все-таки более в протестантскую этику, в англосаксонскую сторону, когда ты при свидетелях сказал, и это суд может принять за твердое обязательство. За твердое
а какие страны вы бы поставили в пример?
Ну, собственно, классическая англосаксонская культура, Великобритания, США, Германия, то есть Север Европы.
Скандинавы.
Скандинавы, да. И вот здесь я за то, чтобы двигаться в эту сторону. Почему? Потому что с точки зрения одного человека это неудобно. Ты что-то ляпнул, а тебе потом это делать надо. Конечно, удобнее. Ляпнул туда, ляпнул сюда, передумал туда, передумал сюда. Это...
Там, где выгодно, там забрал.
Да, а
невыгодно,
да,
отказался.
Да, да. Я хозяин своего слова, хочу, даю. Хочу,
но он упал, хочу... уже извините.
Совершенно верно. То есть вот эта вот более холодная северная, а не менее теплая южно-восточная культура не так удобна одному человеку, но она лучше для функционирования общества в целом. То есть я, например, на севере Италии... Я понимаю, что сантехник, вызванный на среду 15:00, с какой-то вероятностью придет в среду ближе к 17. На юге Италии я понимаю, что сантехник, вызванный на среду 15:00, в среду не придет. Ну, это вот факт. Причем он потом расскажет, что он проезжал мимо вашего дома, не увидел там огней в окне.
Легенда есть.
И да, у него будет какая-то легенда своя и так далее. Ну, с третьего раза он дойдет. А где-нибудь по севернее я понимаю, что он скорее... все-таки так и дойдет.
И в чем посыл? В том, чтобы мир меняется, измени себя и изменится мир? Как нам это все преобразовать? Как нам двигаться?
Вот теперь смотрите, себя менять нужно, потому что люди часто на тех же семинарах по тайм-менеджменту, на моих выступлениях жалуются, а вот они все вокруг такие неорганизованные, вот они все там сбиваются
в
графике. Да. И хочется в ответ спросить, я регулярно спрашиваю, а вы прям... образец организованности, эффективности, держания слова. Все, что я сейчас говорил про удержание слова, в такой же мере меня касается. Вот я сейчас говорю, я вспоминаю. Мы с одним агентством, регистрирующим интеллектуальную собственность, летом разговаривали об одной теме, там, регистрации одного интересного товарного знака. И я понимаю, что я из-за отпусков завис и потерялся. Не то, что я им что-то обещал, не то, что они на что-то надеялись, но меня все равно подмучивает совесть, и надо мне написать письмецо. Извините, это я пропал, это я виноват, на моей поляне был мячик на моей стороне поля, и давайте как-то вернемся к этому разговору, потому что начать побросать словами и потом не сделать – это плохая практика. Это про те части нашей культуры, которые я бы советовал убирать и изгонять, и ими не бахвалиться. Ах, какой я вот такой. Сильная часть нашей культуры, об этом я много говорю в книжке «Время». В книжке «Time Drive» про русские особенности просто места не было там. Ну, знаете как, цели надо ставить, будь ты русский, не русский, немецкий, какой хочешь. Ну, цель должна быть, она должна быть записана, все понятно. План дня надо вести, вот будь ты там хоть 30 раз китаец, русский или эскимос, но план дня должен быть. В этой книжке я уже позволил себе больше пофилософствовать и об особенностях русского характера, и русской истории, русского менталитета. Какая у нас есть еще одна черта – это авральность. Аврал-подвиг-героизм – она не плохая, не хорошая, просто особенность. История такая, что мы очень много воевали, а война – это что, лежишь на печи, раз в месяц смотришь в степь, раз в год в степи появляется какая-то пыль, и тебе надо быстро собраться и что-то с этим сделать. Ну, почему в подпол? Воевать идти с большой дубиной. И второе, это очень короткий сельхозцикл. То есть вы, опять же, 9 месяцев лежите на печи, вам просто нечего делать, у вас снегом крышу занесло, и все. А 3 месяца вам надо очень быстро, очень собрано, работая буквально по 20 часов в сутки, все это вспахать.
Явная неравномерность.
Абсолютно, очень четкая неравномерность. Это вам не Италия, где вы по несколько урожаев в год потихоньку собираете. И вот эта авральность – это и сильная, и слабая сторона. Когда сильная сторона? Когда нужно что-то, чего никто не делал, в какие-то невообразимо короткие сроки, в условиях жестко ограниченных ресурсов, какую-нибудь войну небывалую выиграть, какую-нибудь зимнюю олимпиаду в субтропиках устроить. Вот когда была олимпиада в Сочи, я как раз проходил свое бизнес-образование в международной программе, она была очень мультинешнл, 85 человек из 36 стран. И модули у нас были Нью-Йорк, Лондон, Париж, Шанхай, Ченнай, еще раз Париж. То есть мы довольно хорошо охватили разные культуры, разные страны. Как раз была олимпиада, меня одноклассники допрашивали, а почему зимняя олимпиада в субтропиках? Я говорю, а как еще? Ну это ж кайф. Ну не в Финляндии же зимнюю олимпиаду проводить.
Челлендж.
Это ж челлендж, да, вот челлендж. И мы блестяще с этим челленджем справились. И там Крымский мост, вот ничего не было, раз, бабах, все говорят, там почва не годится, море не годится, вообще все это рухнет, вообще все это уже рухнуло. И это все киносъемка, раз, а вот он, мост как-то стоит уже, вот машинки едут, поезда уже вот практически поехали, хоп, уникальный совершенно инженерный объект, потрясающий, интересный. То есть, когда в уникальные сроки, уникально короткие сроки, уникально сжатыми ресурсами, уникальный результат, это наша тема. А вот когда, чтобы на этой олимпиаде плиточка ровненько везде лежала, и ручки дверные не отваливались, и вот как-то вот оно все было чистенько, ровненько, и не надо было переделывать через год, это не совсем наша тема. Это уже такие немецко-швейцарско, такие аккуратистские вещи. Мы к этому хуже приспособлены, но это не значит, что надо дать себе индульгенцию. О, я русский, я только про подвиг. А вот рутина повседневная, ребят, все успешные бизнесы, которые я вижу, умеют шлифовать рутину, сервисы нудно шлифовать, знаешь, чтобы официантка так и улыбалась вам постоянно, да? Бизнес-процессы шлифовать, менеджмент выстраивать так, чтобы все делали то, что сказано, и то, что написано в бизнес-процессе. Да, это не очень наше, мы это не очень любим, это не очень в менталитете. И многие мои клиенты-предприниматели, топ-менеджеры хотели бы с шашкой на лихом коне, но такие выше этого миллиарда выручки не вырастают. А вот те, кто научаются заставить себя, бизнес-процессы, делегирование, структура, менеджмент, корпоративное управление, вот такие вот очень скучные, очень, знаете, как тайм-менеджмент для человека, так и вот эти вот вещи для компании, для себя, себя загонять в эту дисциплину. Слушайте, сколько у меня дискуссий бизнесменов по поводу планерок в понедельник. Ну, есть такие азбучные истины. Хочешь, чтобы какой-то процесс проходил нормально, делай раз в неделю планерку. В крайнем случае раз в две недели, если это не такой важный процесс. А я такой предпринимательский. А у меня там такие графики, там туда-сюда меня клеят. А у меня вот это... Я недавно свой чат. У меня для самых любимых клиентов, с которыми я дольше всего работаю, есть чат закрытый в WhatsApp. Я читал историю Афона, епископа Порфирия Успенского. Гора Афон, знаете, вот в Греции святая гора, монастыри. 1408 год. Император Мануил Палеолог дает обновленный устав Афонской горе. Она была под подчинением императоров, а не патриархов. Соответственно, императоры занимались ее обустройством. В уставе написано, в числе прочего, игумены монастырей по понедельникам дособирают старейших старцев, обсуждают с ними, какие деньги пришли за прошлую неделю, какие дела были выполнены за прошлую неделю, какие предстоят расходы и доходы на следующей неделе и какие дела предстоит выполнить на следующей неделе. Кто может, дособирает такое совещание каждое утро для повседневных дел, но кто не может каждое утро, пусть собирает хотя бы раз в неделю. Я в свой чат пощу, товарищи. 1408 год. Император Мануил Палеолог. Про еженедельные планерки, ежедневные планерки все уже сказал. И даже повестка, собственно, про деньги, про задачи, что пришло, что ушло, что сделал. Чего вы еще сочиняете? Чего вы еще придумываете? И некоторые такого. Ну, если 1408 год, ну, если император Мануил Палеолог, один написал, да, я уже позвонил утром в понедельник из аэропорта и всех спросил про их задачи. Я говорю, ну, хорошо, но вы сделали первый шаг к нормальной понедельничной планерке. И вот те, кто, имея предпринимательское мышление, предпринимательскую амбицию, вот эту методику подвига, могут хорошо делать подвиги, могут заставить себя про рутину, про предсказуемость, про держание слова. Мне тоже неприятно держать слово. Я вот вам наобещал про интервью. У меня же была куча каких-то факторов, как бы я еще мог потратить это время, которые появились после того, как мы с вами договорились. Ну как, неудобно, но слово.
Ну а вот эта история, она присуща именно нам или всем? Начну с понедельника, начну с Нового года, и вот отложить и почувствовать кайф остатка вот этого временного промежутка. И потом, ну как бы сложно все равно начать, ровно так же сложно.
Смотрите, про как заставить себя делать какие-то вещи правильно, а не со следующего понедельника, после следующего Нового года, после 2025, потому что в 2024 выборы, а до выборов что-то новое предпринимать бессмысленно. Мы же не точно знаем, кого выберут. У нас
демократия, между
прочим. У нас демократия, да. Поэтому в 2025 году, 12 января, вот, чтобы так не делать, человеку очень важно сообщество. Мы люди просто существа социальные, и поэтому, кроме того, что я провожу семинары для бизнесменов, провожу те или иные личные консультации для них, работаю с ними, с их компаниями, я выступаю в роли своего рода создателя, руководителя, двигателя клуба. Клуб также называется «Эффективный бизнесмен». Это все люди, которые были на семинаре, были у меня в той или иной форме личной работы, которых я собираю регулярно на разного рода встречи, разного формата, более формальные, более неформальные, с более жесткой повесткой, менее жесткой. И видно, насколько это эффективно работает. Ну, например, у меня есть клиент, у которого такая очень интересная компания. Они производят боевых жуков, биозащиту растений. Для справки, хорошие тепличные хозяйства химии помидоры не химичат, а выпускают специальных жуков, клещей и прочее, которые жрут то, что жрет помидор. Это называется биозащита. Очень высокотехнологичная, очень интересная, очень крутая область. И у этих клиентов рынок B2B, то есть это тепличные комбинаты большие, со всеми неудобствами рынка B2B. Если ты потерял одного клиента, ты потерял сразу много выручки. И давно мы с ними разжевываем тему розницы. В стране же миллионы садоводов, миллионы этих хозяйств. Никто из них не знает, что бывает биозащита. Все эти яблочки, кабачки и прочее можно защищать этими технологиями.
Колорадский жук собирать.
Против колорадского жука есть технологии. Совершенно. Я тоже собирал в детстве колорадского жука в банку с керосином. Да. И я сейчас узнал, что, оказывается, да, есть специальные личинки, там, которые его жрут, и никого собирать не надо. Они долго отбрыкивались от этой темы, я понимаю, почему. Все, кто работал в B2B и в B2C, знают, что такое B2C, как это хлопотно, когда у тебя много розничных клиентов, которые чего-то от тебя хотят. И вот у нас была недавно небольшая встреча, типа вот такого взаимного совета директоров или мастер-майнда, на которой совершенно другие клиенты с совершенно другими бизнесами, но один из их бизнесов – это турагентство на Новой Риге и Рублевке, то есть на очень обеспеченной состоятельной аудитории. Что вы? Конечно, розница. У нас у людей есть вот такой короед, который жрет их леса, реликтовые, в которых они построили свои виллы. У нас есть у всех вот такие вот теплицы, у нас есть у всех такие зеленья.
И они готовы платить.
Это супер платежеспособная аудитория. давайте мы соберем какую-то клубную встречу у нас на Новой Риге, у них там есть клуб, у них есть тайм-менеджерский клуб, у них есть всякие свои бизнес-клубы, давайте мы, это прекрасно, привезите своих жуков, клопов, все представим, все покажем, вы все рассыпете, и вот у вас клиентура. Я говорю, товарищи, боевым жукам говорю, больше отбрыкиваться от темы розницы нельзя, потому что вот вам и канал продаж, и канал рекомендаций, и платежеспособная аудитория. У меня в голове этого канала не было. И в книжках этого канала не было, и нигде этого канала не было. Но в социуме, вот в этом клубном социуме, который, конечно, очень хорошо отфильтрован, очень качественно отобран, не только по признаку выручки, прибыли, успешности компании, но по принципу личной этики. То есть, например, приходит человек, говорит, у меня бизнес, микрофинансирование, ну, собственно, микрокредиты выдаем. Я говорю, какие бизнесу, под бизнес-проекты, физлиц? Нет, у нас физлица, маленькие города, деревни. Я говорю, то есть это те самые учительницы, которые в кредит покупают iPhone, и потом вы им гранату подбрасываете под дверь, чтобы они отдавали. Помялся? Ну, как бы да, основная аудитория. Я говорю, сколько процентов годовых? Ну, 1000 есть, наверное, процентов годовых. Очень симпатичный бизнес как бизнес, прибыльный и так далее. Знаете, ну вот я не готов с вами работать, потому что одно дело бизнес-займы, бизнес-кредиты, бизнес-проекты, инвестирование. Я развиваю эту тему и что-то в ней понимаю. Другое дело, когда там в конце человек, которому не нужна ваша услуга, не нужен ваш кредит. И когда я в Мурманске, впервые был в Мурманске, увидел на автобусной остановке три ларька микрофинансовых организаций разных. То есть просто человек, идя домой с работы, выйдя из автобуса, видит три способа под 1000% годовых получить какие-нибудь 10 тысяч рублей, купить на них iPhone или пропить и попасть, собственно, в это рабство. Знаете, есть у мусульман хорошее слово – харам. Вот не просто нельзя, а как нечисто. Да? Вот не надо это трогать. И я, кстати, очень доволен, что я принял такое решение. Они через полгода грохнули с большим треском. За учредителем сейчас бегают за границей, вылавливают его кредиторы. Я думаю, как... Этика полезна при принятии бизнес-решений. То есть на этических основаниях не принял человека в сообщество, не стал его рекомендовать другим. Вот, а в итоге у него еще экономически все грохнулось.
Ну, давайте еще вернемся к теме все-таки, которую можно вот прям применить уже в завершении нашего интервью. Когда я прочитал книгу, и также мои коллеги, и я думаю, что среди ваших читателей и ваших клиентов есть люди, которые начали пользоваться всем этим огромным количеством арсеналов этих способов, но в один момент это количество, оно перегружает жизнь, и в итоге мне нужен тайм-менеджмент, чтобы справляться со способами тайм-менеджмента, и либо в лучшем случае скатываешься к одному-двум, или в худшем снова все возвращается. То есть поигрался и думаешь, да ну его, это тайм-менеджмент. Что
порекомендуете? Бывает. Я в юности своей тайм-менеджерской тоже это проходил. Я очень увлеченно экспериментировал с разными инструментами, сложными инструментами. Какую-нибудь систему управленческого учета, activity-based costing, приложенная к личному времени, какой-то баланс скорикард и так далее. Это нормальная стадия вот таким публикации поразвлекаться. Что я рекомендую? Вот я упомянул про социальный механизм развития бизнесменов. Бизнесмен, приходи в эффективный бизнесмен, собственно, там эффективныйбизнесмен.рф, и там все написано. Попадешь в сообщество, которое тебя развивает, помогает больше зарабатывать, лучше инвестировать. Но это не дешево, это только для бизнесменов. Есть проект, который я упомянул в начале, это «Лига Время». Вот это как раз проект принципиально некоммерческий, принципиально бесплатный. Мы его так специально построили. Он устроен по образцу многих популярных клубных движений. Допустим, анонимных алкоголиков, Toastmasters, которые навыки ораторского мастерства оттачивают, скаутов. Тот же английский, например, бизнес строится на системе клубов, клубного взаимодействия. Те же дореволюционные наши предприниматели, они же в Союз русского народа вступали, допустим, не только для того, чтобы поддерживать крайне правые идеи, но и для того, что там очень приличные люди обсуждали бизнесовые, политические, лоббистские задачи. И вот «Лига Время», тоже очень простой сайт, lagavremya.rf, это общественное движение, которому уже 3 года исполнилось, построенная по клубному принципу. Как она устроена? Любой абсолютно человек может получить от нас методологию создания собственного тайм-менеджерского клуба. Сейчас таких клубов чуть более 50 по стране, в разных городах России, в Москве, конечно, чуть побольше, в других городах чуть поменьше. Что такое тайм-менеджерский клуб? Это методология регулярных встреч, такой, если модным словом, мастер-майнд по тайм-менеджменту, под который мы даем полную методическую обвязку, план встреч, пригласительный плакат, методический видеоролик, пустографка для того, пустографка для сего. То есть человек пишет нам на сайт «Лига Время», регистрируется как сторонник, ставит галочку «Хочу создать клуб в своем городе». Что мы ему даем? Во-первых, на сайте есть расписание уже действующих клубов. Сходи, посмотри, они все открытые, все бесплатные. Во всех обязательно регистрация. В самых лучших, самых сильных клубах действует правило жесткого подтверждения. То есть подтвердил участие, не пришел, больше никогда не придешь.
Но оплата, разумеется, не возвращается.
Там нет оплаты, это все бесплатно. Ты не придешь, если ты не выдержал обещания. То есть ты записался на клуб, но не пришел. Ты больше в этот клуб
не придешь. Это такая дисциплинарная...
Дисциплинарная такая вещь. Вот то самое держание слова мы стараемся выработать. Клубы стараются начинать вовремя. Некоторые клубы пишут начало... Типа 19 часов 23 минуты. Чтобы все прям сразу понимали, да, что это вот прям оно прям так начнется, прям как написано. Соответственно, ну, мы не настаиваем на таких вещах. Это некоторые просто более такие активные ведущие, более жесткие, да, более дерзкие ведущие. Соответственно, что мы даем? Мы даем методическую обвязку, как это вести. Мы даем поддержку более опытных ведущих тайм-клубов. У нас ежемесячно проходит онлайн тайм-менеджерский клуб для всех желающих. Люди могут послушать такое что-то среднее между вебинаром и возможностью задать вопросы, как-то поделиться своими соображениями. После него обязательно ежемесячная методическая встреча ведущих. То есть более опытные ведущие делятся. Ну, например, а где встречаться? Вот где? В антикафе, в кафе, в библиотеке, в офисе у кого-то в компании. Там есть ряд нюансов, как лучше выбрать место, чтобы людям было приятно приходить, приятно в этом работать.
Ну, это вы говорите прям такой профессиональный способ. А если вот в бытовом плане взять и начать со своими там друзьями или сам с собой, как практиковать, как не увязнуть в этой...
Вот, собственно, выбрать тех 15 человек, с которыми вам будет приятно и интересно это практиковать. Друзья, коллеги, клиенты, контрагенты. Здесь скорее принцип приязни. И то, что они тоже могут быть увлечены этой темой, они хотят расти, они хотят развиваться. Соответственно, получить методические материалы про то, что такое клуб, как это работает. Они у нас довольно хорошо расписаны. Выбрать место, выбрать время, пригласить людей.
Это в свободной форме на сайте у вас можно получить или там какие-то членские взносы?
Как все хочется вам заплатить денег. Движение некоммерческое, никаких членских взносов. Более того, в уставе движения написано, что клуб обязан быть бесплатным. Обязан. Максимум, что может ведущий, это если клуб проводится на платной площадке, взять оргвзнос ровно за площадку.
Я просто ищу, где подвох? Как бы. Или это вас, ваш тот самый ценный взнос, уже когда вы понимаете, что вам...
Это моя Третьяковская галерея.
Угу.
Вот вы помните, какой был бизнес у Павла Третьякова?
Какой?
Помните?
Нет.
Никто не помнит. Я спрашиваю в бизнес-аудитории, никто не помнит. Лен. Он был одним из крупнейших не только в России, но и в мире производителей льняных тканей. В Европе он, по-моему, был номер один вообще по производству, дай бог память. У него была мощнейшая социалка с 8-часовым рабочим днем, с госпиталями, детскими садами и так далее. Никто не помнит, какой у него был бизнес, сколько там было у него миллионов или миллиардов. Все помнят Третьяковскую галерею, в которую он вваливал кучу денег, усилий. И вот если эффективный бизнесмен для меня сейчас это бизнес, это мой инвестиционный проект, это мой основной образовательный проект, такая бизнес-школа Глеба Архангельского, так это назовем, то Лига Время – это Третьяковская галерея. Когда пишут, что в городе Губкинский открылся клуб, и я подхожу к карте, я не могу сходу найти город Губкинский, вот там, видите, такое большое зеленое поле где-то между Новой Землей и Новосибирском, и там
за
нет.
Уралом, вот.
Ну, вот да. Большое зеленое поле, в котором вообще мало что есть. А там, оказывается, есть маленький город. Там, по-моему, даже 100 тысяч нет. И люди там создали клуб. И я понимаю, что это такая точка притяжения. Это реально живые люди, которые никогда не доедут на тренинг в Москву.
А они встречаются, и что дальше?
Вот, теперь смотрите, что дальше. Давайте прямо на вашем примере. Вот,
да.
Вот вы решили собрать своих друзей, создать тайм-менеджерский клуб. Пригласили. Это не банально. Если вы просто разослали всем, ребята, я вот решил создать клуб, где мы будем друг друга качать в плане тайм-менеджмента личной эффективности, не придут. Надо еще лично, душевно прозвонить, обсудить, продать идею в широком смысле слова. Почему это коллективно, почему это клубно? Ну, потому что я хочу сам реально для себя это сделать, а лучший способ сделать самому – это начать как-то учить этому других.
Да.
И я буду просто вынужден, так сказать, интегрируя вас, обучая вас, просто буду вынужден делать это сам. Из 15 10 заинтересуются, клятвенно подтвердят, вы их еще напомните, проэсэмэсите и так далее. В оптимистичном случае 7 дойдут. В пессимистичном случае дойдут 4, поэтому лучше приглашать не 15, а 30. Тогда в идеале у вас человек 10 дойдет. Что вы делаете дальше? Методика клуба очень хорошо уже понятна, апробирована. Это 2 часа. Представляемся, озвучиваем тему, что такое вообще лиговремя, как это работает. Тема сегодняшнего клуба. Первая тема, с которой начинается расписание первого года, это планирование. Вот то самое жестко гибкое планирование рабочего дня. Людям дается некоторое время поделиться опытом, кто как планирует. И здесь задача такая не лекционная у вас, а клубно-модерационная. То есть люди, чтобы люди действительно высказались, честно сказали, потому что он говорит, да, у меня есть план дня. При ближайшем рассмотрении оказывается, что у него есть 10 стикеров на мониторе, 2 крестика на руке и 100 имейлов во входящих. И он искренне думает, что ну я же понимаю, что я буду делать в этот день. И тут важно эти заблуждения рассеять, сказать, что знаешь, вот нет у тебя плана дня.
Не записал?
Нету, вот нет ежедневника или какой-то программы и так далее, значит нету.
А вот мы начинали с того, что критиковали новую эпоху смартфонов. И все-таки сейчас в окончании нашего интервью посоветуйте положительные какие-то моменты. Наверняка есть приложения, которые реально улучшают жизнь, которые способствуют повышению эффективности времени.
Нет, критиковали, это неправильно сказано. Мы в начале беседы отметили риски и проблемы. Любая новая технология несет риски и проблемы. Вот у вас автомобиль сделали, он ездит уже аж целых 40 км в час, и вдруг начинает сбивать людей. Лошади, которая едет 15 км в час, чуть труднее сбить человека, чем автомобилю. Вам надо что-то с этим делать. Какие-то светофоры придумывать, какие-то регулировщики и тому подобное. То же самое здесь. То есть шквал информационного потока, шквал информационных технологий. Ничего мы с ним не сделаем. В нем есть масса преимуществ. Скорость, координация, удобство.
И приложения, которые помогают.
Да, смотрите, я все-таки чуть шире скажу. Первое, в том коллективе, который у вас есть, вырабатывать этику определенную. Ну, например, в WhatsApp есть голосовые сообщения. Это удобно отправителю, неудобно получателю. Вопрос, каков в вашем кругу этикет отправления сообщений? Я предлагаю своим клиентам и на своих выступлениях в своем Фейсбуке писал очень простой этикет. Человек более высокого социального статуса может по умолчанию посылать звук человеку более низкого социального статуса. Например, клиент поставщику, научный руководитель студенту и так далее. Человек более низкого социального статуса не вправе посылать голос, если не оговорено иное. Потому что это отнимает больше времени на прослушивание, с этим неудобно работать. Люди равного социального статуса должны договориться. Ну, хорошая договоренность такая, что все-таки текст – это вежливо, это не отнимает время. Допустим, голосовое в каких-то крайних случаях. «Извини, пожалуйста, я за рулем, но мне надо тебе срочно сообщить. Прости за то, что это голос». То есть я нарушаю правила, нарушаю этикет, но это обусловлено какими-то обстоятельствами. Поэтому первый подход – это вырабатывать этикет. Если говорить о конкретных каких-то приложениях, конкретных фишечках, я очень люблю Evernote. Причем, например, говоря о книгах, я в какой-то момент начал вести картотеку того, что я читаю в Evernote. Делается очень просто. Я в заметке Evernote в заголовке пишу автор названия и дату, когда я начал читать. Я фотографирую обложку и фотографирую страничку с выходными данными, со всеми подробными CBN-ами и вот этим вот всем. И я фотографирую страницы, карандашками на полях помечаю, что меня заинтересовало, и фотографирую страницы туда же, в эту заметку. Благо Evernote умеет искать по тексту в сканах, а не только по словесному тексту. Я достаточно легко могу, так, что-то как-то это было. Я даже, может быть, не помню точно автора, но по тем или иным ключевым словам я найду. И это дает очень хороший обзор, овервью, что я вообще читал, в каких областях. Я очень много читаю не по менеджменту, а по истории, допустим, по политике, по общественным организациям. И технически клик-клик, пара щелков фотоаппаратом в виде бумажных выписок, это было бы, конечно, очень тяжело вести, очень тяжело в этом ориентироваться. Разумеется, у любого приличного человека должен быть электронный календарь, расшаренный с теми, кто для него важен, и наоборот. То есть с коллегами, с помощниками, с семьей, если это необходимо координироваться. У многих моих клиентов расшарены, допустим, занятия школы, секции детей. Потому что надо понимать, кто кого забирает из школы, кто там кому когда позвонил, не позвонил, пришел домой, не пришел. И это просто сделано, какие-то Google календари, Outlook календари расшарено. Разумеется, если у вас есть подчиненные, то те или иные формы управления задачами. неважно, Outlook, Todoist, Мегаплан, Trello какой-нибудь, любая система, которая позволяет наглядно управлять задачами людей, сроками исполнения задач, сортировать эти задачи по тематике и так далее. Всяческие обучалки, все, что касается обучения языков, обучения языкам, конечно, можно найти интересное
приложение. У вас есть какое-то конкретное приложение, которым вы пользуетесь? Потому что их такое огромное количество, можно запутаться.
Знаете, я сейчас учу итальянский в качестве профилактики Альцгеймера и выхода на большое количество богословской литературы католической, которая есть на итальянском, но нету, к сожалению, на английском, и тем более на русском. Я накачал приложение штук 7 и ни одного по-настоящему такого вот действительно крутого. Поэтому я все равно нашел преподавателя, мы по скайпу все равно занимаемся, все равно классика, смотрю сериалы какие-то, пытаюсь
смотреть. Может, Полиглот, вот это российский автор, который знает там кучу.
Да, он у меня есть, он лучше из того, что...
Я просто тоже пользовался, меня удивило.
Лучше из того, что было, там можно потренировать какую-то грамматику, но именно, знаете, такого системного приложения, что ты погружаешься и прям вот идешь, учишь язык. Опять же, олдскульные, смотреть фильмы, общаться с людьми, заниматься с хорошим преподавателем, максимально близким к native спикеру. Это все равно. Ну, приложение тоже. Ну, есть приложение Библия на итальянском. Там есть итальянский, английский и звук. Причем звук очень хороший. Какой-то их итальянский, видимо, диктор с очень правильным содержанием. Послушать сначала звук, потом послушать звук с текстом, подглядывая в перевод, потом послушать звук, не подглядывая в перевод. И вот так сделать несколько раз, уже у тебя какие-то конструкции откладываются. Опять же, таскать с собой Библию на итальянском, да еще с переводом, это вес большой. И еще какую-то звуковую катушку. А то, что все это в смартфоне, в айфоне, в айпаде, это все легко и удобно. Поэтому, конечно, надо искать приложения, которые делают удобнее. Но часто люди себя тешат иллюзией. А вот какое приложение мне поможет в этом? Какое приложение поможет в этом? Ни одно похудательное приложение не поможет похудеть, если не... поставить себя в такие обстоятельства, где вы будете меньше жрать, больше заниматься и так далее. Ни одно приложение для тайм-менеджмента не заставит вас так и вести свои задачи как следует, если вы не поместите себя в такую обстановку, которая позволяет это делать. Поэтому первично определить свои цели и ценности, в чем суть тайм-менеджмента, для чего вы вообще все это хотите. Второе – поместить себя в обстановку развития. В нашем случае, по нашим темам, для бизнесменов – это эффективный бизнесмен, для простых людей – у которых не так много бизнес-задач, это лига время. И дальше уже в этом пространстве развития, получив мощную такую энергию, мотивацию подбирать приложения, книжки, учителей, наставников и так далее.
Хочу сказать, что новую книгу Глеба Архангельского, которая называется «Время», получит, разумеется, самый внимательный и, в общем-то, самый нуждающийся зритель в этой книге. Нужно будет под этим видео написать комментарий, поставить ему, разумеется, лайк, и в этом комментарии отразить свой инсайт главный, который появился после этого видео. Вы понимаете, что вы набрали в легкий воздух, и вы знаете теперь, что делать, и вот то, что вас сдвинуло.
Да, чтобы люди с огромным энтузиазмом это делали, я еще книжку напишу от автора, это будет еще то, что не купишь на Озоне, да, то, что только уникально выдается в каких-то
отделах. И это, более того, это не просто стратегическая картонка, которую вы сделали, это новейшая книга
на обложке. То есть это трехкомнатная квартира в Москве там, в принципе.
Да, ну и, разумеется, по классике, как обычно, автор второго комментария, чтобы не обижать, он получит мою книгу «Охотник за идеями», ну, а этот экземпляр, Глеб Алексеевич, я подпишу и подарю вам. Спасибо, для вашей коллекции.
Да, это очень приятно.
Спасибо большое, всего доброго.
Деловая библиотека.